нацизм сегодня в языке политическом Кремля предстает просто как одно из имен Запада. Собственно, сейчас мы в России пришли к той точке, когда нельзя не поддерживать действия государства.
Речь идет о том, что люди начинают разговаривать теми нарративами, теми штампами, которые транслирует государство, иногда даже сами того не осознавая.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Между путинизмом и фашизмом. Эта тема более чем соответствует историческим параллелям, которые мы подразумеваем в нашем подкасте. Сегодня отдадим слово историку и политологу. Историк Илья Будрайцкис – преподаватель курса политической философии в Шаннике, то есть Московской школе социальных и экономических наук. Автор книги «Диссиденты среди диссидентов». Политолог Олеся Захарова – специалист по политической риторике. В частности, она аналитик речей Владимира Путина. Подкаст подготовлен в партнерстве с телеграм-каналом «В стране и мире», который наследует Сахаровскому центру. В первой части подкаста Илья Будрайцкис отвечает на вопрос, как Россия присвоила роль борца с фашизмом в риторике военного вторжения в Украину.
Как в руках у России оказался вот этот вот карающий меч, обращенный против некого нацизма? Ответ, собственно, очень простой. Этот меч, который создает абсолютного врага, врага, к которому неприменимо милосердие, к которому неприменимы никакие общечеловеческие понятия, он становится возможным поскольку само понятие нацизм становится пустым. Оно не значит ничего, превращается в такое пустое означающее, которое может быть заполнено каким угодно содержанием. К такому состоянию понятие нацизма, оно пришло не только благодаря каким-то вот специальным действиям российской пропаганды. К этому состоянию оно пришло потому, что действительно черты исторического нацизма, они уже стерлись из памяти, потому что нацизм в мировой культуре приобрел качество некого абсолютного зла. Вот этот статус абсолютного зла, он и был использован российской властью, российской пропагандой для того, чтобы использовать его в качестве оправдания любых своих действий в Украине. Для того, чтобы этот меч вырвать пропагандистский, необходимо вернуть, собственно, нацизму вот эти конкретные определения, попытаться понять, о чем именно здесь идет речь. Почему мы говорим о нацизме или о фашизме не как о просто ругательстве, о синониме бесчеловечности и агрессивной политики, но как о совершенно конкретном социальном феномене, который имел место в истории и который каким-то образом в новом обличии настигает нас сегодня.
Илья Будрайцкис об историческом фашизме и его типологическом сходстве с нынешней российской политической системой.
Если мы обратимся к тому, как, собственно, нацизм приобрел вот эту пустотность в рамках российской пропаганды, мы увидим, что ключевым элементом обесмысливания, опустошения как бы этого понятия была его деисторизация. Нацизм сегодня в языке политическом Кремля, он предстает просто как одно из имен Запада. С точки зрения Кремля вся российская история, она имеет циклический характер. В ней повторяется один и тот же сюжет, одна и та же модель, где есть некий коллективный Запад и есть Россия, которая является объектом его агрессии, которым пытается уничтожить, подменить ее культурные особенности каким-то своим враждебным содержанием. С этой точки зрения в гитлеровской агрессии против Советского Союза как бы не было ничего уникального. Потому что на том месте, где в 20 веке находился Гитлер, да, с этой точки зрения, в 19-м находился Наполеон, а в 13-м хан Батый или псы рыцаря на Ледовом побоище. В этом отношении в нацизме не было ничего исторически конкретного, ничего, что бы отсылало к нему как к очень конкретному и во многом уникальному историческому явлению. Насколько сегодняшний российский режим, в особенности в том виде, который он приобрел после начала агрессии военной, да, против Украины, можно назвать фашистским, фашизирующимся. Я, собственно, считаю, что да, вполне можно, но в такой оценке не должно быть эмоционально-моральной составляющей, к которой мы часто привыкли, когда мы произносим слово фашизм или нацизм. То есть, что такое фашизм или нацизм? Это бесчеловечное, возмутительное, противоречащее нормам морали поведение, которое становится поведением не индивидуальным, но как бы массовым. Поведением там, государства, власти там, и так далее. Мне кажется, что нужно максимально абстрагироваться от таких оценок для того, чтобы понять, с чем на самом деле мы имеем дело. В 20 веке фашизм родился из конкретного сочетания исторических обстоятельств. Это мировой экономический кризис, последствия, социальные и политические последствия Первой мировой войны. Это подъем рабочего движения в самых разных своих политических формах. Заявка на захват власти. Да, это то, что предшествовало установлению фашистской диктатуры в Италии в 22-м году, в Германии, да, вот эта опасность рабочего движения. И, собственно, фашизм в 20 веке был прежде всего движением. Движением, которое в ситуации обострения социальных противоречий, политической борьбы, в ситуации, когда государство и его репрессивные институты не могли самостоятельно справиться с вот этими острыми политическими и социальными вызовами. Вот это движение, оно как бы извне государства приходило для того, чтобы заместить его в восстановлении порядка, в предотвращении революционной угрозы, в уничтожении организованного рабочего движения во всех его формах и установлению некого нового государства, нового политического порядка, в котором фашистское массовое движение придавало свою собственную форму государству, которое оно захватывало извне. Мы, собственно, это знаем на примерах Италии, Германии, так же, как и на примерах других несостоявшихся европейских фашизмов. Многими историками, теоретиками политическими, которые занимались феноменом фашизма, он описывался прежде всего как движение, которое рождалось как реакция на возможность каких-то вот социальных трансформаций снизу, реакция на организованное рабочее движение, подъем там, каких-то социалистических настроений. И с этой точки зрения как бы идеология у этого движения она всегда являлась делом вторичным. Есть известная фраза Муссолини о том, что теория – это тюрьма. И поскольку фашизм он как бы растет из живой практики, из самой жизни, он не пытается придать своей доктрине какую-то связность, логическую последовательность. Фашизм вбирает в себя огромное количество самых разных идей, которые часто находятся друг с другом в противоречии. Сформулировать какой-то идеологический канон фашизма очень сложно. С другой стороны, другие исследователи, теоретики, которые писали о феномене фашизма, обращали внимание на то, что фашизм – это не только движение, и не столько движение, сколько способность и стремление государственной элиты переучредить свою власть над обществом. Вот это две главных точки в дискуссии о фашизме. Фашизм – это движение снизу, или фашизм – это движение сверху. теоретик, вот, социолог Карл Полания, собственно, считал, что фашизм – это прежде всего именно движение сверху, цель которого в момент острого кризиса переучредить власть элит над обществом, разрешив противоречия между формальным равенством и фактическим неравенством. Противоречия между политикой и экономикой, между демократией и капитализмом. Таким образом, фашизм с точки зрения Полании и тех, кто следует именно этому подходу, да, то есть выделяя в фашизме прежде всего волю элит, а не энергию массового движения, ключевым моментом фашизма, ключевым моментом вот этого нового состояния, которое внедряется сверху вниз, является полная атомизация и деполитизация общества. И на самом деле тот анализ, который проделала Ханна Аренд в своей классической книге «Истоки тоталитаризма», он отчасти смыкается с этой оценкой. Потому что для Аренд фашизм – это не история того, как большие безумные идеи захватили общество и с пути рациональности направили его на какое-то вот рациональное безумие. И с точки зрения Полании, с точки зрения Аренд, фашизм был не аномалией, но логичным в своей ужасной брутальности итогом развития такой вот индустриальной капиталистической цивилизации 19-го, начала 20 века. В этом, собственно, состояла, с их точки зрения, проблема фашизма, что он не был аномалией. Да? И поэтому, если сегодня мы говорим о том, что в России происходит фашизация, если мы атрибутируем к этому процессу те определения, которые предлагал, например, упомянутый уже Полания, если мы говорим о том, что это процесс, который идет сверху, условием этого процесса является состояние полной атомизации, деполитизации общества, достигнутой в течение последних десятилетий и подошедшей к некой критической черте переходу как бы уже в качество. В этом случае, конечно, нам надо признать связь того, что мы имеем в России сегодня с общественными процессами, которые происходили на протяжении последних 20 лет, признать, что эти процессы со стороны власти имели своей целью уничтожить любые элементы самоорганизации в обществе, превратить его в материал для реализации государственной политики. Мы должны признать, что ключевым элементом вот этой фашизации является колоссальное неравенство, которое именно при фашизме достигает политического качества. Неравенство из некой скрытой реальности становится открытой, декларируемой реальностью. В этом, собственно, и заключается такое вот универсальное качество фашизма – утверждение неравенства как закона природы, вечной природной борьбы индивидов, народов, рас, стран за существование, место под солнцем, утверждение каждого отдельного человека как просто тела, элемента, как винтика, как материала в тех витальных процессах, которые он сам не в состоянии контролировать, на которые он сам не в состоянии повлиять. Именно это и приводит к ситуации фашизации, которую мы наблюдаем в России и которая, как и исторический фашизм 20 века, не является уникальной. То есть в том, что мы сегодня видим в России, нет никакой специфической истории. Возможно, путинизм является просто предвестником процессов, которые в той или иной степени происходят и в других странах, с ростом правого популизма там, и так далее.
Историк Илья Будрайцкис. Почему недостаточно объявить целью войны только захват территорий? Зачем нужен лозунг о денацификации Украины?
Для того, чтобы вести войну с другой страной, необходимо, чтобы эта война выглядела как справедливая. Необходимо, чтобы она выглядела как легитимная. Геополитические цели могут декларироваться, но они не относятся к порядку такой вот моральной легитимации. Поэтому, конечно, история с денацификацией как бы очень важна, потому что это единственное, что делает эту войну со стороны России морально оправданной. В попытке найти моральное оправдание и определить вот свое участие в войне как справедливое, нет на самом деле ничего специфически фашистского. Всякое государство, которое начинает войну против другого государства, дает некое ее обоснование с точки зрения справедливости, доступное широким массам. Другое дело, что в рамках российской пропаганды, российской официальной идеологии враг предельно радикализируется до степени вот знаменитого развлечения врага-друга по Карлу Шмидту, когда враг – это не просто твой соперник в борьбе там, за обладание какими-то территориями, там, доступ к каким-то ресурсам, а враг – это как бы онтологический враг, онтологический противник. То есть либо он будет существовать, либо он будет жить, либо ты будешь жить. То есть вы оба не можете переопределить какой-то баланс сил, который даст возможность жить вам обоим. И в этом смысле такое онтологическое понимание врага, которое постоянно присутствует в российской пропаганде. Хотя бы вспомнить вот эту идею Владимира Путина о том, что Украина является антироссией. То есть если антироссия побеждает, то это значит, что Россия как бы подлинная, она перестает существовать. Поэтому борьба против Украины – это борьба за существование России. Вот такая постановка вопроса в духе категории абсолютного врага, она является специфически фашистской.
Историк Илья Будрайцкис.
Мы вернемся после объявлений.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Между путинизмом и фашизмом. Переходим к образу врага и аналитике речей Владимира Путина. Политолог, участница редколлегии издания Real Russia Олеся Захарова, специалист по политической риторике.
Если посмотреть на основные такие ключевые характеристики сегодняшнего политического дискурса российского, назовем его военного, да, особенно который вот после 24 февраля, для него характерны такие черты, прежде всего, это поляризация усиленная, да, радикальная, как раз противопоставление своих и чужих, себя и врага. И, кстати, по поводу врага, хотя мы говорим о денацификации, да, но главный враг, на самом деле, если смотреть на речи Владимира Путина, главный враг для него — это Запад. Он называет киевский режим, да, но киевский режим — это что-то вроде марионетки, сателлит или вассал, как он называет, в том числе и Европу он туда же причисляет. А главный враг — это Запад, прежде всего в лице Соединенных Штатов Америки. Здесь он в какой-то степени, я думаю, так достаточно существенно, он апеллирует, опять же, к холодной войне, к терминологии холодной войны и, соответственно, хочет видеть России на том же уровне значимости, мощности, как Советский Союз. И интересно, что, например, Соединенные Штаты и Запад он называет империей лжи. Ну, мы все помним, да, что называли Советский Союз империей зла, а в данном случае империя лжи, то есть небольшие корреляции. И он, кстати, характеризует Запад именно в такой морализаторской тональности. То есть Запад, он лицемерный, лживый, хамский, наглый, запредельно циничный, нравственно деградирующий и так далее, и так далее. То есть нагнетается вот такая обстановка, такой образ создается. И, безусловно, это имеет определенную аналогию с тем, как формировалась в дискурсе фашистской Германии, да, о том, как формировался образ врага, который тоже, безусловно, описывали как нечто нравственно деградирующее, как то, что разрушает немецкое общество, да, германское общество тогда, и то, что является вот таким вот каким-то абсолютным врагом, даже абсолютным злом, с которым необходимо бороться, и, соответственно, война, которую начинает Германия, это тоже, ну, скажем так, священная война, да, справедливая война, необходимая война. Поляризация, она характерна для любого военного дискурса. Еще один момент — это, конечно же, милитаризация дискурса. То есть когда, скажем так, очень много появляется военной терминологии, да, и, в принципе, участие в войне — это одна из характерных черт, через которую мы как-то идентифицируемся, приобретаем в себе позитивные черты. То есть это вот повод для гордости или основания проявить какие-то лучшие качества в себе. Поэтому очень военных, да, назовем их так, речах Путина постоянно воспроизводится, да, дискурс о героях этой войны, о том, что они гибнут за страну, о том, что ими, безусловно, все гордятся. И такой формируется культ смерти, потому что, в общем-то, главное достоинство гражданина Российской Федерации в том, что и вообще русского человека, в том, что он готов умереть за свою страну, как говорится, не спрашивая, что и почему. И, соответственно, в рамках такого дискурса, такой риторики, пацифизм — это уже предательство, да, это уже тоже чужие, то есть, в принципе, все те, кто не следует этой логике, это все чужие. Ну и, соответственно, представление вот этой войны идет, ну, скажем так, придание ей некой величественности, потому что если смотреть на дискурс Путина и, соответственно, тот дискурс, который потом транслируется в СМИ, на телевидении, вот эта война, она представляется как борьба добра со злом, но в метафоре лжи и правды. То есть если вы посмотрите, он постоянно говорит о правде, которая на стороне России. Только Россия говорит правду, а Запад, он лжет. Лжет бесконечно, лжет России. И вот это вот то, что сейчас происходит, это буквально борьба лжи и правды. И, соответственно, это приобретает такой вот сакральный, да, и такой вот какой-то фундаментальный смысл. Ну, по крайней мере, в представлениях спикера. То же самое было характерно и для дискурса гитлеровской Германии. Потому что борьба с евреями, да, уничтожение евреев, она представлялась как спасение немцев, как народа. Ну, расы, наверное, так скажем. И, опять же, для того, чтобы обосновать вот это вот все, да, в том числе необходимость военных действий, создается ощущение постоянной угрозы, то есть такое нагнетение и драматизация. На самом деле, дискурс противостояния Запада и России, он не новый. Безусловно, это все давно появлялось, но степень и радикализация вот этого дискурса, она в 22-м году, безусловно, существенно увеличилась, и ощущение постоянной угрозы и драматизации, ее градус тоже повысился. И если, например, раньше, да, упоминались какие-то негативные черты Запада, но где-то были и позитивные. У нас был диалог, у нас там были какие-то переговоры, то здесь все позитивные черты, они уходят, они просто не упоминаются. Негативные увеличиваются не только в количестве упоминаний и описаний всех негативных черт Запада, но и добавляется такой эмоциональный накал. Например, во всех вот послефевральских речах Владимира Путина при описании Запада используется очень много прилагательных, что в целом для его риторики не очень характерно. Но в данном случае даже в одной речи можно полстраницы выписать прилагательных, естественно, с негативной коннотацией, которые он адресует Западу. Это, естественно, создает такую вот атмосферу накала и обосновывает, опять же, и с точки зрения морали, и в целом как бы психологически для населения, да, что нам необходимо совершить эти действия, потому что мы спасаем себя, потому что вот есть некий Запад, который не просто что-то такое вредное нам показывает или пытается подсунуть, но его главная цель — это уничтожить нас. Как говорится, не больше, не меньше, да, ну а если стоит вопрос об уничтожении нас, понятно, что здесь нет других вариантов. Нечто подобное было и в дискурсе фашистской Германии, то есть там тоже стоял вопрос о спасении именно всего народа, нации. Я бы хотела обратить внимание, что есть довольно интересное различие. То есть если в дискурсе Гитлера, например, врагом были определенные нации, То есть это были евреи, да, и это были славяне. То есть речь шла о противопоставлении арийцев и других наций или рас. То в нынешнем российском политическом дискурсе, ну, прежде всего официальном, я сейчас говорю об официальном, речь идет о противопоставлении таких единиц, как Россия и Запад. То есть речь не идет о народах. Надо сказать, что вообще в целом Путин избегает говорить о том, что он выступает против каких-то народов или русские выступают против каких-то народов. Говоря об Украине, он не говорит, что идет борьба с Украиной, идет борьба с киевским режимом, по его словам, который управляется Соединенными Штатами. И еще есть такой момент, если, например, в фашистском, классическом фашистском дискурсе своя нация, свой народ, он представляется как народ, превосходящий других в каких-то качествах, высшая раса. Я бы сказала, что для Владимира Путина, в принципе, человек, ну вот прозвучало от Ильи о том, что вот фашизация общества — это утверждение человека как винтик, как тело. Дискурс Путина показывает, что он в целом, он и русский народ, или, скажем так, русскую нацию, на самом деле для него она не является нацией превосходства. Иногда у него проскальзывают такие слова об особенности героического духа русских и так далее. Но чаще всего, и даже не чаще, а преимущественно, он говорит о превосходстве России, России как государства. Встречается, где он говорит «Россия и наш народ». То есть для него это два разных понятия. Ну тогда что для него Россия? Россия для него прежде всего он сам. Вот это вот отождествление Россия и Путин, оно достаточно, ну, явно прослеживается. Речь идет о неком превосходстве государства. Но это превосходство государства касается в том числе и превосходства над своим народом. То есть, в принципе, единственное, в чем он действительно видит, ну, по крайней мере, это отражается в его дискурсе, в чем он видит превосходство русской нации, это в патриотизме, который выражается в героизме, то есть готовности погибнуть за свою родину и отказаться от всего материального ради чего-то духовного. Таким образом он репрезентирует. При этом он не использует такие термины, как русский народ. То есть, да, есть русский мир, но русский или русский народ для него не характерные слова. Да, он говорит о неком триедином народе: белорусы, украинцы, русские. Но опять же, это все используется больше в контексте, когда он говорит о территориях, какой он хочет видеть территорию, а не в контексте, допустим, гордости или описания, да, или превосходства некой нации. Поэтому для меня остается открытым вопрос. Тут, безусловно, есть черты, да, насколько мы можем говорить о том, что это фашистский дискурс, но, безусловно, есть определенные корреляции, то, что соотносится. И в любом случае это, безусловно, тоталитарный дискурс.
Олеся Захарова продолжает анализировать представления о государстве и народе в кремлевских текстах. Илья Будрайский комментирует.
Прежде всего, государство — это то, что выражает власть. Что-то такое, с одной стороны, абстрактно, некоторая власть и территория. Да, есть народ, но народ, он все-таки не отождествляется с самим государством. Да? Народ — это кто-то, кто это государство чтит и готов за него умереть. И именно это, причем не сейчас, да, это значительно раньше, 14 или 15 год, он говорил как раз о том, что одна из сущностей русских в том, что они вот всегда готовы умереть за свое государство, то есть за Россию. Все-таки народ — это не совсем Россия, те, кто берегут Россию. Но тогда, получается, Россия — это власть плюс территория.
Хотел добавить как раз к этой вот очень важной дискуссии. Но смотрите, если мы вспомним Муссолини, его фашистская доктрина, она как раз вокруг природы государства выстраивалась. Ключевая идея Муссолини — это что государство должно стать духовной силой. Государство — это не просто нейтральная там правовая система, которая модерирует, значит, отношения в обществе. общество и государство сливаются воедино. И с этой точки зрения противоречия между какими-то личными взглядами и позицией государства, они не допускаются, потому что тем самым, собственно, человек себя вычеркивает из общества. Если вы говорите о том, что я не согласен с действием правительства, собственно, вы отрицаете свое место как части какого-то единого общественного организма. Собственно, сейчас мы в России пришли к той точке, когда нельзя не поддерживать действия государства, нельзя дистанцироваться от действий государства, потому что тем самым вы делаете проблематичным свое пребывание как бы физическое в России, свою принадлежность к российскому обществу. Государственная политика и ваша идентичность как жителя России, они сливаются воедино. И именно поэтому мы после 24 февраля прошли как бы вот эту точку перехода в некое новое состояние. А потому что вот этой границы между частной жизнью, в которой, возможно, любые убеждения, любые высказывания, и публичным пространством, в котором все зарегулировано. То есть вот этот дуализм, который в России все-таки существовал как-то до 24 февраля, вот от него ничего не осталось. Страна перешла в новое качество, которое, да, вполне себе заслуживает определения фашистского. Начало уже перехода к некой новой вот такой форме фашизма.
Одним из признаков тоталитарного языка является утрата языковой самобытности самого человека, то есть конкретного человека, гражданина. То есть речь идет о том, что люди начинают разговаривать теми нарративами, теми штампами, которые транслирует государство, иногда даже сами того не осознавая. В последнее время я заметила, что когда разговариваю с людьми, которые поддерживают эту специальную военную операцию, их аргументы, они просто буквально повторяют те слова, которые транслируются. А где вы были 8 лет, да, и так далее, и так далее. Но не только это, а очень много, даже когда вглубь уходишь разговора, воспроизводят исключительно то, что вот идет извне, там не чувствуется где-то, не то что там своей оценки, да, но вообще ну, какое-то соотношение личного взгляда вот как раз вот языковой самобытности, языковой личности человека. И вот для меня это тоже стало одним из показателей того, что, ну, по крайней мере, на уровне риторики языка идет процесс тоталитаризации, а уж называть это фашизмом или нет. Но, тем не менее, вот эти процессы можно уже даже наблюдать.
Это были политолог Олеся Захарова и историк Илья Будрайскис в подкасте о российском режиме после вторжения в Украину между путинизмом и фашизмом.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.